Мы прочли книгу Иова и прокомментировали первых пяти главах и последних пяти главах. А чтение глав срединных будет у нас иным. Я предлагаю идти по темам и даже по терминам. То есть срединную часть книги мы будем изучать по темам и даже по терминам. Мы будем именно изучать язык Священного Писания, символический язык Священного Писания. Такая задача требует обязательных предварительных замечаний, и это тема сегодняшней беседы. Язык откровения и перевод. Язык откровения и перевод. Будем исходить из факта, что книги Откровения дошли до нас на разных языках, из разных эпох, в рукописях, с разночтениями и с очевидными ошибками. Все это многообразие текстов, естественно, стало предметом науки, текстологии и специально библейской текстологии. Научные достижения в этой области – плод деятельности ученых многих веков. Эти подлинно великие достижения не могут не интересовать того, кто, изучая богословие, пытается, как мы, читать библейские книги на древних языках. Однако, прежде чем с благодарностью воспользоваться достижениями этой науки, текстологии, необходимо поставить вопрос. Как далеко может наука, текстология сопровождать наше исследование богословских вопросов? Как далеко наука, текстология простирается в исследовании богословских вопросов? И ответ зависит от того, что мы понимаем под откровением. Допускаем ли мы вообще возможность, что помимо ли библейских текстов, в самих текстах за ними существует язык откровения. Если откровение Бога в человечестве есть явление абсолютно уникальное относительно других явлений человеческой культуры, если откровение – это явление абсолютно уникальное, то наука должна признать, что не все научные приемы исследования текстов применимы к библейским книгам. Есть нечто в книгах Откровения, что остается непонятным для науки и даже с позиции научного знания, пожалуй, принципиально невозможным. Существует и другой, ну, как всегда в науке, логически существует противоположный взгляд на эту проблему. Этот взгляд состоял бы в том, что, и мне приходилось слышать этот тезис, что богословия нет без текстологии. Это значит, что все приемы текстологического анализа применимы к библейским книгам. Чтобы было понятно, о чем идет речь, приведем пример такого универсального научного подхода. Это, ну, возьмем этот пример из другой области, чем тексты. Это опыт определения возраста туринской плащаницы методом радиоуглеродного анализа. Вы помните, взяли кусочек ткани и подвергли радиоуглеродному анализу, установив, что туринская плащаница была создана в средние века. То есть это не подлинная ткань, в которой был погребен Спаситель. До того, как начали таким научным методом, вот радиоуглеродного анализа, анализировать ткань, необходимо было уяснить и твердо установить и помнить, что наука современная вся не располагает методами, которые позволили бы определить способ нанесения изображения на эту ткань. Мы не умеем наносить такие изображения. Неизвестно, какому воздействию подвергся объект на некотором отрезке времени, от начала нанесения изображения до завершения процесса. Мы этого не знаем, не умеем воспроизвести. Однако наука заявляет, что располагает методом определения возраста объекта с этим изображением. Вот такой вывод представляется некорректным в позиции самого научного знания. Что касается Библии. Современная наука, история, археология, филология, текстология, поскольку она, наука, считает свои методы универсальными, может добросовестно применять их к исследованию библейских книг и при этом считать свои выводы научно достоверными, может только при одном условии. Это предварительное условие необходимо сформулировать. Отрицается возможность прямого воздействия из иного мира на процесс составления библейских текстов, каковое воздействие именуется откровением Божьим. В ясных терминах, понятных ученому миру, можно сказать, откровение есть прямое воздействие из иного мира на процесс составления библейских текстов. Если наука считает свои методы универсальными, то, изучая книги Откровения, мы должны игнорировать Откровение. Вот это честный научный подход. Изучая книги Откровения, мы должны игнорировать Откровение и тогда применять, не обинуясь, все научные методы, к которым мы пришли. Каковы плоды такого научного знания? При универсальном научном подходе к библейским текстам его окончательные выводы будут того же характера, как и во всякой сложной исторической и лингвистической проблеме. Плоды научного знания всегда, особенно в области гуманитарных наук, они всегда такие. Это взвешенный, обоснованный, осторожный скептицизм, просвещенный неведение первооснов. Неведение первооснов, но просвещенные, достигнутые нами в процессе научного исследования. Приведем один пример. Библейская текстология, как автономная научная дисциплина, может ставить вопрос так. Она его ставит, кстати, именно так. Какой из библейских текстов ближе соотносится с некоторым, как в науке называют, по-немецки, уртекст, первоначальный текст? Существовал ли такой, как говорят в науке, экземпляр текста, уртекст? И ответ с позиции современной науки будет такой, какой мы ожидали. Если такой оригинальный текст и существовал, он нам недоступен. Однако ориентация на такой гипотетический объект может быть полезной при исследовании деталей. Логически допустим в науке и другой подход, чем разыскание гипотетического оригинального или единственного текста библейских книг. Согласно этому второму взгляду, на некотором раннем этапе существовали разные первичные тексты Библии, которые не происходили один от другого. Есть две позиции. Как оценить достоинство этих двух позиций относительно первоначального облика библейского текста? Эти позиции, пишет современный ученый Эммануэл Тофф, правильно назвать, и в этом он совершенно прав. Это проницательный очень исследователь и текстолог Эммануэл Тофф, эти позиции правильно назвать убеждения. И дальше я цитирую то, что он пишет. То есть ученые убеждены или не убеждены в существовании одного единственного оригинального текста. Такие взгляды, я продолжаю цитировать, такие взгляды практически всегда имеют догматический характер. Мнение о том, что текстология должна принимать во внимание лишь один текстуальный объект, от которого произошли остальные тексты, отчасти основано на аргументах скорее социорелигиозного и исторического, чем текстологического характера. Каноническая концепция, принятая в иудаизме, я продолжаю цитировать, склоняет к признанию лишь тех литературных произведений, которые отражены в масоретском тексте, а потому, согласно этой концепции, следует принимать в расчет лишь этот, а не какие-либо более ранние или поздние этапы развития текста. Я процитировал Эммануэла Тофа, как он совершенно справедливо подводит итог многовековой дискуссии ученых по этому вопросу. И запомним этот вывод современного ученого. Никакая текстология не может придать более научный вид тому убеждению, что масоретский текст есть оригинальный текст Ветхого Завета. Чем дальше развивается деятельность научного сообщества, тем более глубоким и детальным становится наше знание о все большем множестве конкретных вопросов, ни один из которых не приближает нас к пониманию того, что, вот что для меня, например, очень ценно, и то, из чего я исхожу, исходит христианская традиция, что Библия есть целое, Библия есть нечто целое. Наука не является основанием для мировоззрения, наоборот. Исходные основы мировоззрения определяют место науки в жизни. Библейская текстология не ставит вопрос о том, что существует язык откровения. текстология не ставит вопрос о том, что существует язык откровения. А мы исходим из того, что существует язык откровения. Откровение Ветхого и Нового Завета дано на едином символическом языке, который в целом не утрачивается ни в одном из языков, возникших после Вавилонского столпотворения, если угодно. Вот так можно и сформулировать, что откровение как Ветхого, так и Нового Завета дано на едином символическом языке, который не утрачивается ни в одном из известных нам языков, возникших после Вавилонского столпотворения. Преимущество такого взгляда состоит в том, что он имеет дело с откровением не как с писанным текстом, а как с откровением, которое по замыслу Творца и по понятию человеческому не могло утратиться в условиях существования библейского текста на многих языках и неизбежной порчи этих текстов при переписывании. Единый и строгий символический язык откровения создавал достаточный запас прочности для передачи библейских текстов. Итак, откровение есть целое. Существует единый символический язык Священного Писания. Его можно разыскивать в различных текстах на древних языках. Главная трудность возникает не от различия языков и вариативности, огромной, кстати, вариативности текстов, а от того, что символический язык христианства один, иудаизма другой. Но именно внутри иудаизма сохранялся текст Ветхого Завета на языке оригинала. Уяснение символического языка откровения христиане имеют в Новом Завете. То есть символический язык откровения христиане имеют в Новом Завете, который был дан на греческом языке. Иудаизм имеет свой язык символов, он соотносится с масоретским текстом. Но здесь это важно иметь в виду, что вот иудаизм имеет язык символов, и он соотносится с масоретским текстом, но этот язык символов не содержится в иудаизме ни в одном тексте. Свои последние понятия иудаизм принципиально сохраняет в устном предании. Сопоставление септуагинты и масоретского текста позволяет систематически изучать символический язык откровения Ветхого Завета. Вот мы встали на этот путь, прочли книгу Иова на еврейском и греческом языках, прокомментировали первые 5 глав, последние 5 глав и заметили, что смысловые различия масоретского текста от септуагинты имеют тенденцию некоторую, которая отражает различия христианского вероучения и иудаизма. Мы постоянно должны иметь в виду это различие, когда читаем Священное Писание на этих двух языках. Для уяснения символического языка Священного Писания христианское богословие должно следовать греческому тексту книг Ветхого Завета и обязательно привлекать масоретский текст в следующих случаях. Вот мы должны обязательно привлекать масоретский текст. Это как минимум в тех случаях, которые я сейчас перечислю. Для понимания терминов и оборотов, не переводимых на греческий язык. Много таких терминов и много оборотов, которые на греческий язык просто не переводятся. Пример – одно из первых слов Библии, имя Божие – Элохим. Существительное множественного числа. Оно непереводимо ни на какой язык. Если передается словом «Бог» в единственном числе, то нуждается в комментарии. Значит, первое – это термины и обороты, непереводимые на греческий язык и даже ни на какой язык. Далее. Для некоторых явлений греческий язык представлял выбор синонимов. То есть 70 толковников могли одно еврейское слово переводить разными греческими словами, в зависимости от своего понимания контекста. Например, Господь называет Иова «Авди» по-еврейски. «Авди» – «раб мой». В переводе 70 находим различие. До того, как Иов подвергся испытанию, Господь назвал Иова «раб» термином «паис». «Раб паис» – «раб чадо». А после испытания и до конца книги Иов называется «раб служитель». Терапон. В конце книги, кстати, Иов выступит как истинный священнослужитель. Было ли такое различие в оценке Иова, раб и служитель, в том тексте, с которого был сделан перевод? Первое предположение. Такого различия не было. В этом случае перед нами древнейший опыт богословского толкования ветхозаветного текста в переводе. То есть переводчики так истолковали текст. Они взяли и одно слово перевели двумя различными словами. И к этому опыту мы будем относиться с большим почтением, но все же будем осведомлены, что перед нами перевод с определенным истолкованием. И второе предположение, в тексте, с которого был сделан перевод, такое различие «раб» и «служитель», такое различие в еврейском тексте было. Оно зафиксировано в Септуагинте, а из масоретского текста изъято, поскольку совпадает с тенденцией этого текста. А тенденция, если помним, принижение праведности Иова. Гораздо более важен другой пример. В греческом тексте различается зло, как он, и лукавое, панерон. Лукавый относится к дьяволу. Дьявол делает зло и научает злу. В масоретском тексте это различие зло и лукавое отсутствует. Было ли оно в том тексте, с которого делали перевод? Опять нельзя ответить однозначно. Но помнить нужно, что в греческом тексте Священного Писания определенно есть учение о дьяволе. А в еврейском оно прочитывается с огромным трудом, только под руководством Септуагинты, и оно, вообще-то говоря, внутренне противоречиво. Оно то мелькает, то исчезает. Далее. В еврейском языке наблюдаются такие различия между синонимами, которые 70 толковников не учитывают, однако для понимания богословия, например, книги Бытия, примеры приведу, такие различия между терминами необходимо учитывать. Например, земля – эрец и почва – адама. Два термина – эрец – земля и почва – тоже земля – адама. 70 толковников переводят одним словом – ге. Однако эрец и адама по-разному были призваны участвовать в творении. Земля эрец израстила растения, адам же был создан из адамы. Также из адамы всем были созданы растения и животные рая. Далее. В отдельных случаях мы будем отдавать предпочтение масоретскому тексту. Предпочтение необходимо в отдельных случаях отдавать масоретскому тексту, поскольку детали символического языка откровения – естественно, лучше сохранились на языке оригинала. Это не могло быть иначе. На языке оригинала детали иногда видны ярко, и эти детали могут быть крайне важны. Эти детали по каким-то причинам не получили адекватного перевода на греческий язык. Однако, пожалуйста, обратите внимание на это чудо. Вот не получили эти детали с еврейского языка на греческий адекватного перевода, однако их правильное понимание – засвидетельствовано литургическим богословием и преданием. Об этом я говорил в другом месте, когда исследовал мы с вами книгу Бытия. Например, как Бог принимает жертвоприношение Ноя. Или, например, я имею в виду Бытие 8.21. Или, например, это история из Исхода, из 4 главы, обрезание, которое совершила Сепфора. Нужно читать это на еврейском языке. На греческом это не прозвучало, однако понимание правильное и того эпизода, и другого, и как Бог принимает жертвоприношение Ноя, и история с обрезанием, которое совершила Сепфора, правильное понимание засвидетельствовано литургическим богословием и преданием. Далее. Иногда привлечение еврейского текста в сочетании со значением греческих терминов дает более глубокий, как бы объемный смысл. Также об этом мы говорили в другом месте. Например, это из книги «Бытия о деревьях рая» Бытие 2.9 или о Вавилонской башне Бытие 11.4. То есть необходимо привлекать одновременно, обязательно, и еврейский текст, и греческий. И тогда мы получаем объемное видение, богословское объемное видение предмета. И последнее. В христианстве все определяется принятием Христа. В иудаизме многое определяется его неприятием. Поскольку неприязнь сравнительно с любовью более пристально наблюдает детали, то есть неприязнь, она более наблюдательна относительно деталей. Любовь-то все покрывает, а неприязнь, наоборот, детали хорошо видит. То расхождение по смыслу между масоретским текстом и переводом 70, когда они есть, эти расхождения, по смыслу между масоретским текстом и переводом 70, могут служить для нас указанием, что в таких-то фрагментах масореты почувствовали Христа и отредактировали текст. Та работа, которую масореты проделали над текстом может оказать помощь христианскому богословию. То есть масоретами можно и так посмотреть на предмет. Оставлена целая система указаний, что такое-то место или такое-то место может быть истолковано христологически.